«Ну, слушай», — начал он. «Сошелся я в Москве с одним довольно странным господином. Он был очень богат и владел обширными поместьями. Не служил. Главное, единственная его страсть была любовь к науке. К науке вообще. До сих пор я постигнуть не могу, почему эта страсть в нем проявилась. Шла она к нему, как корове седло. Сам он с усилием держался на высоте ума и говорить почти не умел. Только поводил выразительно глазами и значительно покачивал головой. Я, брат, не встречал бездарнее и беднее его природы. В Смоленской губернии есть такие места – песок и больше ничего, да изредка трава, которую ни одно животное есть не станет. Ничего ему в руки не давалось. Все так и ползло от него прочь, подальше. А он еще помешан был на том, чтобы все легкое делать трудным. Если бы это зависело от его распоряжений, у него бы люди ели пятками, право. Работал, писал и читал он неутомимо. Он ухаживал за наукой с какой-то упрямой настойчивостью, с терпением страшным. Самолюбие в нем было огромное, и характер он имел железный. Он жил один и слыл чудаком. Я познакомился с ним, ну и понравился ему. Я, признаюсь, скоро его понял, но рвение его меня тронуло. Притом он владел такими средствами, столько можно было через него сделать добра, принести пользы существенной. Я поселился у него и уехал с ним, наконец, в его деревню. Планы, брат, у меня были громадные. Я мечтал о разных усовершенствованиях, нововведениях. «Как у Ласунской, помнишь?» — заметил Лежнев с добродушной улыбкой. «Какое! Там я знал в душе, что из слов моих ничего не выйдет. А тут... тут совсем другое поле раскрывалось передо мною. Я навез с собою агрономических книг, правда, я до конца не прочел ни одной, ну и приступил к делу. Сначала оно не пошло, как я и ожидал, а потом оно как будто и пошло. Мой новый друг все помалчивал да посматривал, не мешал мне, то есть до известной степени не мешал мне. Он принимал мои предложения и исполнял их, но с упорством, туго, с тайной недоверчивостью, и все гнул на свое. Он чрезвычайно дорожил каждой своей мыслью. Взберется на нее с усилием, как божья коровка, наконец былинки, и сидит, сидит на ней, все как будто крылья расправляет и полететь собирается. И вдруг свалится, и опять полезет. Не удивляйся всем этим сравнениям, они еще тогда накипели у меня на душе». Так я вот и бился года два. Дело подвигалось плохо, несмотря на все мои хлопоты. Начал я уставать. Приятель мой надоедал мне. Я стал язвить его, он давил меня, словно перина. Недоверчивость его перешла в глухое раздражение. Неприязненные чувства охватывало нас обоих. Мы уже не могли говорить ни о чем. Он из-под тишка, но непрестанно старался доказать мне, что не подчиняется моему влиянию. Распоряжения мои либо искажались, либо отменялись вовсе. Я заметил, наконец, что состою у господина-помещика в качестве приживальщика по части умственных упражнений. Горько мне стало тратить попусту время и силы, горько почувствовать, что я опять и опять обманулся в своих ожиданиях. Я знал очень хорошо, что я терял, уезжая. Но я не мог сладить с собой, и в один день, вследствие тяжелой и возмутительной сцены, которой я был свидетелем и которая показала мне моего приятеля со стороны уже слишком невыгодной, я рассорился с ним окончательно и уехал. Бросил барича-педанта, вылепленного из степной муки с примесью немецкой патоки. «То есть бросил насущный кусок хлеба», — проговорил Лежнев и положил обе руки на плечи Рудину. «Да, и очутился опять легок и гол в пустом пространстве. Лети, мол, куда хочешь. Эх, выпьем!» «За твое здоровье!» — промолвил Лежнев, приподнялся и поцеловал Рудина в лоб. «За твое здоровье и в память Покорского. Он также умел остаться нищим». «Вот тебе и номер первый моих похождений», — начал спустя немного Рудин. «Продолжать, что ли?» Продолжай, пожалуйста». «Эх, да говорить-то не хочется. Устал я говорить, брат. Но, однако, так и быть. Потолкавшись еще по разным местам... Кстати, я мог бы рассказать тебе, как я попал было в секретари к благонамеренному сановному лицу и что из этого вышло. Но это завело бы нас слишком далеко. Потолкавшись по разным местам, я решил сделаться, наконец, не смейся, пожалуйста, деловым человеком, практическим. Случай такой вышел. Я сошелся с одним, ты, может быть, слыхал о нем, с одним Курбеевым. Нет? Нет, не слыхал. Но, помилуй, Рудин, как же ты своим умом не догадался, что твое дело не в том состоит, чтобы быть, извини за каламбур, деловым человеком? Знаю, брат, что не в том. А, впрочем, в чем оно состоит-то? Но если б ты видел Курбеева, ты, пожалуйста, не воображай его себе каким-нибудь пустым болтуном. Говорят, я был красноречив когда-то. Я перед ним просто ничего не значу. Это был человек удивительно ученый, знающий. Голова. Творческая, брат, голова в деле промышленности и предприятий торговых. Проекты самые смелые, самые неожиданные, так и кипели у него на уме. Мы соединились с ним и решились употребить свои силы на общеполезное дело. На какое, позволю знать? Рудин опустил глаза. «Ты засмеешься». «Почему же? Нет, не засмеюсь. Мы решились одну реку в кой губернии превратить в судоходную», — проговорил Рудин с неловкой улыбкой. «Вот как. Стало быть, этот Курбеев капиталист?» «Он был беднее меня», — возразил Рудин и тихо поникнул своей седой головой. Лежнев захохотал, но вдруг остановился и взял за руку Рудина. «Извини меня, брат, пожалуйста», — заговорил он, — «но я этого никак не ожидал. Ну что ж, это предприятие ваше так и осталось на бумаге?» «Не совсем. Начало исполнения было. Мы наняли работников, ну и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельниц никак не хотели понять нас. Да сверх того, мы с водой без машины справиться не могли. А на машину не хватило денег». 6 месяцев прожили мы в землянках. Курбеев одним хлебом питался. Я тоже не доедал. Впрочем, я об этом не сожалею. Природа там удивительная. Мы бились, бились, уговаривали купцов, письма писали, циркуляры. Кончилось тем, что я последний грош свой добил на этом проекте. «Ну, — заметил Лежнев, — я думаю, добить твой последний грош было не мудрено». «Не мудрено, точно». Рудин глянул в окно. «А проект, ей-богу, был не дурен и мог бы принести огромные выгоды». «Куда же Курбеев этот делся?» — спросил Лежнев. «Он? Он в Сибири теперь. Золотопромышленником сделался. И ты увидишь, он себе составит состояние. Он не пропадет». «Может быть. Но ты вот уж, наверное, состояние себе не составишь». «Я? Что делать? Впрочем, я знаю, я всегда в глазах твоих был пустым человеком». «Ты? Полно, брат. Было время точно, когда мне в глаза бросались одни твои темные стороны. Но теперь, поверь мне, я научился ценить тебя. Ты себе состояние не составишь. Да я люблю тебя за это, помилуй». Рудин слабо усмехнулся. «В самом деле? Я уважаю тебя за это». Повторил Лежнев, понимаешь ли ты меня? Оба помолчали. Что ж, переходить к номеру третьему? Спросил Рудин. Сделай одолжение,